Где брать силы, чтобы не падать? Я прочитаю текст, который записан в первом послании Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Что такое мир? Мир – это слово, которое имеет много значений, не одно значение. Мир как космос, как мироздание, мир как человечество, мир как система ценностей мирских людей, мир как состояние духа человека, мир как состояние взаимоотношений с кем-то, в данном случае человека с Богом. Поэтому мир надо смотреть в каком контексте. И здесь мы понимаем, что победить мир, контекст такой. Во 2 главе, 15 стих, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, ибо вот все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Поэтому рожденный от Бога побеждает мир, и эта победа – это вера. Поэтому что побеждает рожденный от Бога? Побеждает похоти, плоти, похоти очей и гордость житейскую, самоутверждение. Побеждает, и на это нужна вера, живая вера. И начинается все из воскресения. Воскресение – это рождение свыше, это новый человек. Потому что природный человек, какими мы родились, мы не способны побеждать. Вот я вам скажу, друзья, если вы не переживете рождение свыше, вам победы не видать. Потому что ни один человек, самый воспитанный, самый тренированный, себя не может победить. И мир победить не может, и дьявола победить не может. Для этого нужна сила свыше. И только людям возрожденным Бог дает эту силу. Я помню, когда я родился в нашей семье у отца моего и посещал с детства собрания, мне все время говорили, надо покаяться, Саша, надо покаяться. А я на них смотрел, думаю, что они хотят от меня? Я не пью, не курю, не ругаюсь, и еще можно загибать пальцы, чего я не делал и не видел, и не догадывался, что в этом мире есть. Я сильно огражден был воспитанием, ремнем, Словом Божьим, заботой родителей, трудом, этими всеми вещами я огражден был и мало что знал, что в мире творится, какой ужас там. И думаю, за что мне каяться? Я такой хороший, да еще послушный, да еще учусь хорошо. Ой, хоть бери на небо сразу. А я был грешник, негодный, испорченный. И только дедушка меня наставил, говорит, ты знаешь что, ты начни молиться, чтоб тебе Бог показал, кто ты есть. И я год молился. И пришел в ужас после года молитвы. И даже прятался на чердак, чтобы меня никто не видел. И плакал. Мне противно было от самого себя. Вот это началось в моей жизни, когда Бог Духом Святым начал обличать меня в том, что я природный, грешный, испорченный, негодный человек, достойный гибели и ада. Я начал смотреть на себя с позиции Бога. Помогло в этом сильно личное чтение Библии. И опять же мне дедушка привил любовь к Библии. Он, когда я приезжал к нему, он видел, что я не интересуюсь Библией. Нет, я хожу в собрания, вместе с родителями читаю, но лично моего интереса и любви не было. И он мне помог. Он говорит, слушай, вот давай я тебе покажу. Открывает книгу притчей. Прочитывает какой-то текст, я уже не помню, и рассказывает, как оно в жизни работает. И он так мог хорошо, просто донести эту истину, что меня аж дух захватывал, глянь, действительно. А потом возьмет еще один текст, покажет, и привязка к жизни, и еще привязка к жизни. Меня так заинтересовало, а что я раньше не видел, насколько это практично, это и красиво, и свято, и строго, и страшно, и радостно, и все. И я начал читать. Первое, что я прочитал, я книгу притчей три раза подряд прочитал. И потом мне эта книга, Библия стала дорогой, я начал ее читать. Сколько там мудрости. Вот, мудрый человек, он силен. А еще написано, мудрый знает и время, и устав. Так написано. Я помню, в одну церковь приехал, там было служение по очищению. И я жил в молитвенном доме. И целый день беседы, и собрание, и потом членское, потом опять беседы до полуночи. Ну и ложусь где-то в час ночи, в полвторого отдыхать. А братик один дежурит на молитвенном доме. И ему скучно, он берет, начинает играть на пианино. В час ночи, в два ночи. Я терпел это, терпел. Подхожу к нему, говорю, брат, прочитай какой текст. А у них в церкви текст написан. Мудрый знает и время, и устав. Я говорю, почитай. Ты знаешь время, когда играть надо на пианино? Когда нужно этим заниматься? Ты ж подумаешь, что кто-то отдыхает. Недостаточно мудрости. И не знает времени, и не знает устава. Вот как оно, друзья. И если этой мудростью не обогатиться, это сила в вере, то мы будем не в попад вести себя и в церкви, и в мире, и в семье своей. Все оно как-то рождает непонимание. Люди говорят, ну трудно жить, ну вот сколько в семьях приходится бывать. Говорят, мы друг друга не понимаем. Что же вы не поделили? Да пустяки. И не понимают друг друга. Мудрости нету, нету взгляда, нету чуткости, нету понимания души ближнего, и поэтому страдают души, ранят себя, и шрамы эти на всю жизнь. И от этого урон делу Божьему. Человек, который рожденный от Бога, он может побеждать. А рождение от Бога, оно происходит только тогда, когда человеку открылись глаза разума, и человек ясно понял, кто я перед Богом. Я часто людей спрашиваю, которые испытывают тупик в жизни своей, проблемы какие-то духовные, не получается победы, нету. Я всегда начинаю сначала. Если не было правильного начала, не будет и правильной жизни. Спрашиваю, как ты каялся? Ну, как все. А что говорил? Что ты понимал, какие ты цели ставил, из каких мотивов ты каялся. И очень часто нахожу, что люди неправильно каялись. Они никогда не поняли, что я из-за своей греховной природы враг Бога. Человек посмотрит на свое поведение, я не хуже других поступаю. И поэтому как-то к себе человек более, знаете, благосклонный. И от этого нету глубины покаяния, раскаяния. Человек остается природным, несокрушенным, остается мертвым, чужим для Бога. Сила Божия не действует. На энтузиазме плоти постарается некоторое время, оно не получается. Ну еще покаюсь. Покаялся, оно еще не получается. Ну еще покаюсь, еще не получается. А не произошло рождение свыше, природы новой не получил человек. И если нету новой природы, новой жизни не будет. А эту новую природу мы воспринимаем верою от Господа. И написано, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые от Бога родились. Вот все в вере заключается. И эта вера, она несет нам победу над этим миром. Глубокую, постоянную, реальную победу над этим миром. И вот теперь я хотел, чтобы мы немножко порассуждали, что такое вера. Верю в то, что не вижу. Ну хорошо. А жизнь твоя, моя жизнь. Многие люди верят, даже бесы верят, и даже трепещут. А жизнь какая? Этого мало. Ты правильно ответил, я хочу тебя ободрить. Ты правильно ответил. Вот смотрите, друзья, что написано. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты только половину веры сказал. Представляешь? Если ты будешь жить по этому правилу, наполовину верующий будешь. И наполовину победа, а может и меньше. Вот. Смотрите, друзья, что здесь сказано. Вера – это осуществление ожидаемого. Значит, вера – это не пассивно, я просто верю, что есть невидимое что-то, да и все. Вера – это труд, это борьба, это направление. Это не просто умственное заключение какое-то о чем-то. По-украински знаете, как это? Віра – це здійснення очікуваного. Здійснення – осуществление. То есть то, что я ожидаю, его нужно осуществить. Вот, например, брат, сюда смотри. Например, ты хочешь… Нет, веришь, что у тебя будет дом. Собственный дом, веришь. И вот ты сел и веришь, а дома нету. А надо, чтобы дом был, осуществить это. Рукава закатывать, работать надо, проект надо, деньги надо зарабатывать. И твоя вера становится реальностью. Ты получаешь дом. Ты получаешь дом. Здійснення, осуществление. Вот так же само осуществление нашего спасения. Вот когда мы ставим вопрос, кто готов к восхищению церкви? Вы не поднимайте руки, я знаю, что мало поднимут руки. Кто готов к восхищению церкви? Вопрос очень серьезный. И мы так близко подошли к восхищению церкви, что мы должны реально, серьезно готовиться. И моя задача как служителя – воспитывать церковь, учить, готовиться, все предпринять для того, чтобы представить народ Богу приготовленный. Я для этого тружусь в церкви. С каждой душой встречаюсь и дома, и в церкви, и пищу готовлю такую, и помогаю им в освящении, помогаю им обретать правильное направление жизни, ценности, понятия. Вовлекать в труд, в служение, то есть, чтобы помочь верующим, ожидающими быть. И для этого учу их и молиться. И говорю, молитесь так, гряди, Господи, я тебя жду. Ой, как же я буду молиться, гряди, Господи, а вдруг я не готова? Тебе мысли такие не приходили, а вдруг я не готова? Были. Благодарю за откровенность. Братья и сестры, это серьезный вопрос. И я хочу вам помочь, что есть две позиции веры. Вот Римлянам, 5 глава, 1 стих, что там написано, кто помнит? Вот я вам скажу, я когда в армии служил, я ночами доставал из тайника, у меня под полом тайник был, в той мастерской, под полом. Я вытягиваю оттуда Евангелие, ночью сижу и выписываю о вере вопросы, тексты, или о дарах духовных, или о спасении, или о грехе. Темы вот эти, на листочках выписывал, размышлял, обогащался. Братья, вот эти тексты вы должны наизусть знать. Иначе вы не сможете хорошими христианами быть, хорошими проповедниками, хорошими отцами быть. И что вы передадите своим детям? Не сегодня, а завтра у вас семья будет, и что вы им передадите? А это быстро, раз и родился ребенок, и уже говорит папа, мама. А у него внутренний мир свой, и ему надо веру передать. А это переживание большое. Многие хотят семью иметь и деток иметь. Ой, они такие потешные, поиграться. Поиграешься, когда ему 15 лет будет. И когда он тебе скажет, а я не хочу, а я не буду, а я не хочу в собрание. И все. И вот тут у мамы желание играться пропадает, и слезы, и переживания, и в папы. И ночью папа не спит, ждет сына, где он ходит. А уже и 11, и 12, и час ночи, и два ночи сынок приходит. А папа не спит. И задают вопросы. А сын говорит, а я достаточно взрослый, и сам могу выбирать себе жизнь. И все. А папе непросто, очень непросто. Поэтому сегодня закладывайте фундамент для вашей будущей жизни и благословений. Друзья, рождение свыше пережить. Рождение свыше ставит нас в правильные, родственные по духу отношения с Богом. И Римлянам 5.1 написано, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. И тогда, когда я задаю вопрос, ты праведна перед Богом? Он оправдывает. Молодец. Он оправдывает. А ты праведна? Как по природе грешная? Ты христианка? Христианка. Значит, святая. Вот какие трудные термины для нас. Друзья, здесь и для гордости не должно быть места, для самоправедности и самовозвеличения. И в то же время дать место Слову Божьему, истине и фундамент иметь. Если мы этого фундамента не будем иметь, у нас силы не будет духовной. И мы не будем знать, как нам противостоять. Поэтому положение такое, что через веру я принимаю Иисуса Христа. И там, где Он распят, там и я распят с Ним. И я умер для мирской греховной жизни. И я больше не ищу ничего на этой земле. Одного ищу – служить воскресшему. И Колоссянам в 3 главе написано, если вы воскресли со Христом, ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. И когда явится Христос, жизнь ваша, тогда явитесь вы с Ним во славе. Вот надо, чтобы Христос стал жизнью. Содержание жизни, это мысли мои, это мои действия, я осуществляю это. Это не просто умственно заявить, да, Христос Спаситель, да, а что тебе от этого? Твоя жизнь победная должна быть, потому что Христос победил и смерть, и дьявола, и мир, и ад, все победил, и эту победу дал тебе и мне. Поэтому есть одно положение, это положение, в которое незаслуженно Бог нас поставил. Я праведный человек. Просто по вере. Бог меня взял с положения грешника, поставил в положение праведника. Я праведник. Я этого не заслужил, получил по вере. Но теперь эту праведность, ее надо сохранять. И эту праведность мы можем сохранить только если идем путем очищения, освящения. А вот это и есть осуществление. Осуществление нашей веры. Когда мы утверждаем в своей жизни позиции веры. И тогда сила Божия в нас будет проявляться, когда мы этим путем идем. Вот смотрите, друзья, как в этой вере живой свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Первое, друзья, эта вера нам открывает Творца. Мы видим, что Он все сотворил. Это приносит такое утешение. Он и меня создал. Он все создал. Он вникает во все дела. И Он может мне помочь и руководить, и управить моей судьбой. Некоторые люди в страхе живут. Живут в страхе. Вот, и не знают, что им принесет будущее. А это только из-за неверия. Там, где есть страх, там есть неверие, друзья. Это всегда так. И написано в Тимофею, Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Когда дал? В результате возрождения нашего. И когда поставил нас на платформу праведности. Мы праведны перед Богом. А теперь эту праведность сохраняй. Сохраняя добрую совесть, идя путем очищения, освящения, живя посвященной жизнью, подтверди свою веру делами конкретными. Мы не зарабатываем спасение, но вера без дел мертва. Вы помните, где написано в Евангелии от Матфея, Христос скажет, «Отойдите от меня, я вас не знаю». Они говорят, «Господи, мы ж все Твоим именем творили и то, и другое». Он говорит, а я вас не знаю. А тем, которые по правую сторону скажут, придите, благословенные, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Ибо я был голоден, вы накормили, был болен, посетили и так дальше. А других прогонит от себя. Почему? У них была вера без дел. Они верили. Они думали, что все хорошо, а дел не было. Не было дел послушания, не было дел жертвенности, не было дел святости, дел праведности. Вот этих поступков не было. Молодежь, надо веру практиковать. Если вы не будете практиковать вашу веру в святых поступках, в поклонении Богу, в служении Богу, в прославлении Бога, возвещать об этом другим, друзья, ваша вера, если и была, будет умирать. Мне пришлось привозить домой с другого города сестру из нашей церкви. Она родила и родила в другом городе, и там ребенок заболел. Она, в общем, 2 месяца не была в церкви. Я с женой поехал, чтобы ее перевезти с ребенком с того города сюда, в наш город. У них машины нету, и надо было помочь. И вот мы едем, я оглядываюсь назад и говорю ей: сестра, ты 2 месяца не была в церкви. Скажи мне, меня интересует твоя вера. За эти 2 месяца твоя вера возросла или осталась на прежнем уровне? И пауза длинная. И она думает, сказать возросла – неправда. Сказать уменьшилась – расстрою пресвитера. И она нашла выход. Говорит, на одном уровне осталась. Утешила меня. А я ей сказал, говорю, знаешь что, сестра, это неправда, что ты рассказываешь мне. Твоя вера уменьшилась. Откуда вы знаете? Я говорю, а потому что вера – это непостоянный критерий. Вера может либо расти, либо оскудевать. И если подпитки веры нету, а я там узнал, что у нее ослабление было по некоторым вопросам, поражение, и все. И я говорю, твоя вера стала уменьшаться. Меня это беспокоит. Тебе надо каяться и очищаться. Она, вы знаете, не восприняла это всерьез. Так подумала, пресвитер, ну пусть он говорит, он же пресвитер, ему и надо говорить, пусть говорит. Вот она приехала с ребенком домой, и тут случается, в 12 ночи она звонит, что с ребенком весьма плохо. До утра дожили, ее в детское отделение. И она звонит, пожалуйста, приедьте. Я приезжаю, захожу в палату утром, воскресное утро перед собранием. Она мне плачет, дети 2 больные лежат, вот, тяжело дышат, температура под 40. Она говорит, я все поняла, ко мне Бог проговорил, а буду каяться. И начала признаваться те вопросы, которые нужно исправлять в жизни. И теперь ее вера стала набирать ход. Прошла она это испытание, переплавочку эту, очищение это, и отправилась домой. Смотришь, уже по-другому она ведет себя, смотришь, уже пошла она расти. Друзья, вот так вера, она будет либо оскудевать, либо возрастать. И если мы желаем силу иметь, нам надо, чтобы вера росла. Веру надо практиковать, верой надо осуществлять свое спасение. Вот смотрите, как это делал Авель. Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. И ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Вера, она дает человеку внутри свидетельство, что я праведен, моя жизнь нравится Богу, мои дары приятны Богу. Молодежь, вы можете быть откровенными? Я не расскажу вашим родителям. Вот поднимите руку. Они тут не слышат. Кто из вас имеет свидетельство, что ваша жизнь нравится Богу? Так, честно только. Не скромничайте. Не скромничайте. Я помогаю вам. Я имею это свидетельство. Так, благодарю. Есть одна рука. Еще кто? Братья и сестры, нам нельзя так жить. Нам нельзя жить. Я вам расскажу, какие у вас чувства вы переживаете. Из-за того, что у вас нет свидетельства, что вы угождаете Богу, и ваша жизнь нравится Богу, я точно знаю, что у вас есть скрытое чувство вины. Свое скрытое чувство вины вы стараетесь внешне проявить. Модно одеться. Мирскую прическу сделать. Это скрытое чувство вины. Вы не думаете, что это никто не замечает. Вы хотите показаться лучше, чем вы есть на самом деле. И бровки подщипать, и подстричься, и подкраситься, и все такое. Это скрытое чувство вины. Это проблема веры. Бог разоблачит это при пришествии. Постыжение ужасное будет. Куда нам бежать тогда? Кто нам будет помогать? Кто за нас помолится и кто будет ходатайствовать? Сегодня время каяться. Сегодня вставать на позицию веры. Мудрый знает и время, и устав. Надо знать, когда каяться. Поздно будет, когда Господь придет. Надо знать, когда порвать дружбу с миром, с похотями этого мира. И не маскируйтесь, потому что Бог разоблачит это. Поэтому, если у вас нет свидетельства, что вы нравитесь Богу, угождаете Богу, это признак непосвященной жизни или наполовину. Это признак чувства вины, это признак присутствия страха внутри. Это неудовлетворенность жизнью. И вот так мы живем. И мы улыбаемся. Приветствую, приветствую. Как дела? Слава Богу. И у меня, слава Богу. Ну, до свидания. А у тебя как дела? И у меня, слава Богу. И у меня, слава Богу. И мы вот так поговорим, поулыбаемся. Братья и сестры, я хочу к вашему сердцу обратиться. Вы туда загляните. Есть ли у вас настоящий смысл в Боге? Есть ли у вас отрада в Боге? Вы вкусили, как благ Господь. Или вы никогда не пережили этого? Вы пережили это блаженство, когда вам Бог открывается, и вы из Библии получаете откровение. Пережили ли вы это? Если нет, вам надо исправлять сегодня свои отношения с Богом. Не играйте в христианство. При пришествии Господа величайшее разоблачение будет. Величайшее. И я представляю себя людей, изгоняемыми вон от присутствия Бога. В слезах, в панике, в страхе, в отчаянии люди будут изгнаны. Многие, называющие себя верующими. Многие. О еретиках я вообще не говорю. Это бесовские учения, все до единого. Есть одна только вера евангельская, спасающая. Все остальные религии изобретены дьяволом и ведут в ад всех до единого. И не надо брататься с этими религиями и думать, что они что же к Богу, чуть-чуть по-другому. Это все ложь, все это демоническое. Одна только вера живая, основанная на Слове Божьем, ведет в небо. И вот эту веру Авель осуществлял. Он принес жертву. У него веры хватило, что на основании этой жертвы Бог его принял, и Бог доволен им. И я скажу, Бог мной доволен не потому, что я заработал этого, а потому, что я куплен кровью Христа, я верю в это. И Отец Небесный на меня смотрит и видит праведность Христа на мне. Моей нету праведности, а праведность Христа. И я в этой праведности стою перед Богом. Он покрыл мою всю греховность и нечистоту и простил. Я по благодати стою перед Богом. Это милость Божья, это вера живая. И если вы это будете иметь, друзья, это свидетельство, как Авель имел, у вас появится дерзновение в молитве. Потому что я думаю, что большинство из вас не молится в собрании вслух, кто члены церкви. Потому что наблюдаю это. Вот. И из-за этого, потому что внутри чувство вины, нету свидетельства, что я нравлюсь Богу. И вот от этого все тогда и бедствия, и пороки. Смотрите дальше. Верою Ной, верою Енох, переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Вот, брат, можно тебе вопрос, который рядышком? Вот. Ты не думал, как ты будешь от земли восхищаться на небо? Не представлял? Сам процесс. Как? Тут есть, тут нет. Хорошо, благодарю. А я тоже размышлял. И я так думаю, вот я поделюсь, как я мыслю. Вот я живу на земле, да? И теперь я должен подняться на облака. Во-первых, мое тело должно измениться и стать нетленным. А скажи, какой это силой должно произойти? Это силой Духа Святого произойдет, Божьей силой. И я скажу, если сегодня у меня и у тебя не будет исполнения Духом Святым, вот этой Божьей силой, на что рассчитывать мы с тобой будем? Кто нас переменит, наше тело, тленное, умирающее, на духовное? Скажи мне. Вот тут останемся. Вот тут мы останемся, если мы не будем исполняться Духом Святым. Это точно, друзья. А теперь скажи дальше. Мой ход мыслей такой. Мое тело изменилось, а теперь во мгновение ока подняться на облака и встретиться с Богом. Кто мое тело поднимет туда на облака? Дух Святой опять. Если мы сегодня неправильно относимся к этой силе Божьей, а это к личности Бога, к Духу Святому, друзья, на что рассчитывать? На какое восхищение? Кто будет брать тебя, если ты дружишь с миром? Если ты сегодня неверность Богу проявляешь, если в сердце твоем измена Богу, двойная жизнь, как ты думаешь, что тебя поднимать на облака будет? Великая скорбь ожидает. А там и число зверя, и печать, и все остальное, там все, что в Откровении написано. Все, кто не хотят помириться с Богом, почитайте дома за 7 чаш, 7 печатей, 7 труб, почитайте. Это серьезные вещи. И Бог не шутит. Бог сегодня показывает примеры будущим нечестивцам. Я приехал у нас в один город, там на служении был, и мне брат рассказывает, какой у них страшный смерч прошел. Чуть-чуть Бог свое могущество показал. Град прошел такой, что на ладони 5 штук у мужчины помещалось, 5 штучек. Можете себе представить. Этот град такой силы был, что деревья полностью обкоренные были. Стоят вот деревья, обломанные ветки, полностью без коры, полностью. Белые стволы стоят. На земле 30 сантиметров града. Пластиковые окна с окон вылетали, как пробки вылетали. Их смерч вытаскивал, высасывал, только хлоп-хлоп-хлоп, и поулетали окна. Вот. Крыши улетали просто, и как их срезало вот так вот. Люди в ужасе было. Там, где кусты малины или смородины, там вспаханная земля, ничего нет. И это полосочкой так прошло оно чуть-чуть, и Бог показывает. Друзья, что будет, когда Христос явится в силе своей с церковью совершать в пламенеющем огне отмщение нечестивым и непокоряющимся Евангелию? Если праведный едва спасается, нечестивый и грешный где явится, точно будут кричать: холмы, горы и холмы, падите на нас и покройте нас от лица сидящего. Поэтому вот Енох, он так жил, и причем жил длительное время, будучи верующим 300 лет. В целом он больше прожил, но с момента, когда стал ходить перед Богом, 300 лет ходил перед Богом. И люди были ужасно развращенные, дикие. Я думаю, как в наше время. И Бог ничего лучшего не нашел в то время, как уничтожить этот мир потопом. А Еноха восхитил. И сегодня точно так же будет. Церковь Господь восхитит, как отвод потопа, а сегодня церковь от огня спасена будет. А на землю огонь придет. Ужасное будет на земле. И поэтому сегодня, молодежь, надо не играть в христианство, а посвящать жизнь свою Богу реально. Можно еще тебе вопрос? Ты знаешь, о чем рассуждал Енох? Наверное, чтобы Богу ходить. А ты как думаешь? О чем он проповедовал? Угу. А я знаю, о чем он даже проповедовал. Знаю из Библии. 7-й от Адама, Енох, он проповедовал. Знаете его проповедь? Братья, кто знает проповедь Еноха? Братья и сестры, проповедь Еноха отражала его веру. А во что он верил? Я по этой проповеди Еноха, я ее вникал, изучал образ мыслей брата Еноха моего, я проникал, и мне хочется на него похожим быть. И мой брат Енох, знаете, что он проповедовал? Оказывается, он ожидал Господа. И он ожидал Господа, вот стоит и проповедует допотопным этим грешникам. Стоит и говорит: покайтесь, потому что Господь придет. Вот Он уже идет, сотворить суд. А прошло еще много лет. Еще Ной строил около 120 лет ковчег. А Енох восхищен был. Енох верил, что пришествие Господа не через сотни лет будет, а вот пришествие. И поскольку он сильно в пришествие верил, оно для него и было. Вот, взойди сюда. И он сразу и был, встретился с Господом. Вот так нам надо ожидать прихода Господа. Кто из вас молится: гряди, Господи? Если вы так молитесь, у вас есть вера. У вас есть вера, что вы праведны через жертву Христа. У вас есть вера, что ваша жизнь и ваши жертвы и служения нравятся Богу. И поэтому вы ожидаете, вы молитесь, вы приглашаете. Вас ничего на земле здесь не держит. Вам хочется жить с Господом в небе. Друзья, вот это вера. Нельзя веру превратить в что-то пустое. Нельзя превратить веру, что Бога поставить нам на службу. Поврачуй, защити, сохрани, отведи, не приведи, не доведи, и все, и чтобы у меня все хорошо в жизни было. Бог не такой. Бог святой и праведный, будет суды совершать над беззаконием, над всеми, кто попирает Сына Божия. Я встретил одного бизнесмена в нашем городе и начинаю ему проповедовать по улице. А он так, знаете, на меня снисходительно смотрит. Что ты мне рассказываешь? Говорит, там у меня все хорошо, я вот так доволен жизнью. Я все себе могу позволить. Что ты мне рассказываешь? А я ему говорю, возможно, возможно. Хотя я не верю, но возможно. Но а что вы сделаете, если явится Господь, и проверит все ваши мысли, и дела, и чувства, и все то, что никто из людей даже не знает. Что вы Богу скажете? Ой, да не дай Господь. Вот тут он уже все, безоружен, все. Потому что Бог знает все. И нам надо будет дать отчет перед Богом за свои поступки и жизнь. Поэтому вера, она проявляет себя. Ее надо осуществлять. Не только «я верю, что я восхищен буду». Если веришь, исполняйся Духом Святым. Кто тебя восхищать, поднимать будет? Осуществляй подъем свой. Уже сейчас восхищайся. Уже сейчас. Уже начинай жить победно. И чтобы мысли твои Христом заняты были, а не интернетом и контактами. Я в одной церкви беседу вел с молодежью, а они почти все в контактах. Говорят, дядя Саша, что вы рассказываете? Это там много их. Я говорю, вам беда будет, вам надо оставить это, вы просто с Богом разделены. Ну, поговорили мы, а потом уже поконкретней подступили к этому вопросу, мне там и ответственность поручили, поэтому мы намерены были решительно вывести молодежь с этих сетей. А они сопротивляются, да еще пожаловались родителям. Что тут служители мешают заниматься тем, чем мы хотим? Мы не считаем это грехом. Мы не считаем. У нас свой взгляд есть. Да, он свой, но неверный взгляд. И в результате, пока родители защищали своих деток, полумирских и невозрожденных некоторых, и некоторых в грехах, они попадали в тяжкие грехи через этот интернет. Несколько человек их отлучили, теперь родители плачут. А что делать? Я говорю, а было полгода назад предупреждение? А была возможность исправить это, и что мне дошло до такого? Они не слушались. Друзья, вера, она будет двигать. Вера – это двигатель. Вы помните, братья, в послании Иакова написано за Авраама, что его вера достигла совершенства. Каким образом? Вот смотрите, какой замкнутый круг происходит. Делами вера достигла совершенства. А дальше? И вера содействовала делам его. Получается вот такой круг. Вера, она диктует поведение, поступки святые, дела рождает. А когда есть дела, они усовершенствуют веру. А усовершенствованная вера, она диктует еще дела, еще поступки. А эти дела еще укрепляют, совершенствуют веру. И получается, по спирали идет рост веры и укрепляется. А если вера без дел? А если вера без молитвы, без благовестия, без очищения, без освящения, без служения ближним, без отделения от мира и греха, от похотей? Обратная спираль начинается. Умерщвление веры. Сам человек в себе разрушает веру. Умерщвляет ее. И в конечном итоге он остается пустым, безжизненным, бессильным. А такие люди – легкая добыча дьявола. Приходит искушение, человек не может устоять и падает. Друзья дорогие, надо приобретать живую веру. Вера Авраама, посмотрите. Авраам, написано «верою, повиновался призванию и пошел, не зная, куда идет». Вы можете себе представить такого путника, который оставил устроенную жизнь, все, и пошел, не зная, куда идет? Это сложно представить. Но он пошел. Что его побудило идти? Скажите. Ну, мы скажем, вера побудила. Это правильный ответ. А у меня будет еще вопрос на этот ответ. А где Авраам взял веру? Библии не было, церкви не было, закона не было. Где Авраам взял веру? Братья, помогите, где Авраам взял веру? Папа – идолопоклонник. Фарра – папа поклонялся идолам. Все, в таком доме идолопоклонников вырос, где он взял веру живую? В 7 главе Деяния открывается, где он взял веру. Написано, что Бог показал ему славу свою. Показал красоту свою. Каким образом, не написано, но показал. И Авраам решился за таким прекрасным живым Богом идти. Он поверил обетованиям. Если это Бог, если он такой сильный, он точно проведет. И он пошел. И эта вера им двигала, и он странствовал, и в мыслях имел город, художник и строитель, которого Бог. И эта вера двигала, он самое дорогое, он Исаака отдал на жертвенник, чтобы ради Господа. Ему это сложно было. У него в мыслях борьба была. Братья, о чем Авраам думал, когда надо было жертвенник, на жертвенник Исаака ложить? Какие у него мысли были? Правильно. В Библии написано, он думал, если я его принесу в жертву, Бога же надо послушаться, надо. Так подожди, а Бог же обещал, что это наследник. А как тогда Божье обетование исполнится? И он вот это размышлял и нашел выход. И нашел выход именно в славе Божьей, в могуществе Божьем. Он сам себе так рассудил. Бог пообещал наследника, дал. В нем обещал семя? Обещал. А если я принесу жертву, что это все прервется? Нет. Значит, Бог, наверное, так поступит. Наверное, я его принесу в жертву, а Бог возьмет и просто воскресит его. И все. И все равно Слово Божие сбудется. А Бог другой план имел. Бог не допустил до жертвоприношения. Говорит, я вижу, что ты боишься Бога. Я вижу, что ты любишь Бога, ты послушный. Молодежь, вы отдали самое дорогое Христу. Если вы верующий, отдайте самое дорогое, душу свою, посвятите жизнь свою, время свое, силы свои, разум свой. Посвятите, не увлекайтесь этим земным. Вы обворованы будете, вы пустыми будете и придете к разочарованию, как многие люди. Слушая тысячи исповеданий, друзья, просто... Ну как передать вам вот это, что в мире пустота и разочарование? Одна девушка, которая приходила в наше собрание, покаялась, а тут накануне выпускной вечер, и все такое, она думает, ну как вот, и хочется и с Богом быть, и на выпускном вечере. Ну решила она пойти на выпускной вечер. Больше в церковь не пришла. Там ей 17 лет было, она закончила школу, а там нашелся жених 15-летний, у нее паспорта еще нету, и она от него родила ребенка, и теперь с этим ребенком бегает по селу, ищет его, а он с бутылкой пива где-то под кустами прячется, вот несовершеннолетний папочка этот. И теперь мама у нее спрашивает и говорит, доченька, что ты выбрала себе? Она говорит, мама, я поняла, что любовь на земле есть только в песнях, в фильмах и у христиан настоящих. Больше ее нету любви. Она поискала в мире любви и жестоко разочаровалась. Да, в песнях мирских есть любовь, да. У фильмов есть любовь, романтично, красиво, да, есть. А что за этим стоит? Эти артисты, которые играли роли, какие-то жутко несчастные люди, с разрушенными судьбами, ужасно развратные, ужасно страдающие люди. Они на сцене улыбаются, потому что за это платят. И все. Друзья дорогие, последний текст читаю, будем мы молиться. Текст вот такой. Иеремия, 8 глава. С 4 стиха. «И скажи им, так говорит Господь, разве упавшие не встают, Разве, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть, вот они отвергли слово Господне, в чем же мудрость их? Вот, друзья, дорогие, сила эта, она в Боге и в Слове Божьем, и в мудрости Божьей. Если ты сегодня отвергаешь Слово Божие, в чем твоя мудрость, в чем твоя сила тогда? Прими сегодня Слово, могущее спасти душу твою, подарить тебе новую жизнь, новую природу. Возрождает нас Слово Божье. Оно меня возродило, это живая вода, это баня водная посредством Слова возродило, сообщило мне Божью природу. Я стал причастником божеского естества и стал причастником, одновременно удалился от господствующего в мире растления похотью. Какая это свобода, друзья! Какая это радость наслаждаться присутствием Бога! И даже в скорбях, и в болезнях, и в трудностях, и в борьбе, и в нападках, и в искушениях. Друзья, хранить в сердце тихое-тихое присутствие Бога. Какое это блаженство! Вы сегодня можете это тоже приобрести. Друзья, исправьте пути свои. Кто не жил верою, кто терпел поражение, кто жил без силы Божией, идите сегодня к Господу. Приобретая Господа, вы приобретете и силу, и спасение, и победу, и жизнь, и смысл, и радость, и утешение, и будущее. Все вы приобретете в Господе. Бросайте идолов, бросайте увлечения мирские, греховные, бросайте, друзья, пораньше, и начинайте жизнь полноценного служения Богу, полноценного служения Ему. Да благословит вас Господь в этом, чтобы вы откликнулись сегодня на эти добрые наставления, призывы Божьи. Не растратьте душу свою, не загубите ее. Вы посмотрите на Господа. Если вы не жили верою, вы оскорбляли Бога. Вы сейчас смотрите в свое сердце грешное, раздвоенное, неверующее. И вы, может быть, жалеете себя. Не жалейте себя. Если вы будете жалеть себя и в таком состоянии каяться, вы не получите новой жизни. Вам нужно сегодня жалеть о Господе. Вам нужно сегодня плакать о Господе, которого распинали, против которого и враждовали, и которому изменяли, доброму Господу. Посмотрите на Его чувства, на Его сердце, и обратитесь к Богу. И не грешите, и не оскорбляйте Господа. Начинайте жить посвященной жизнью. Это только в этом смысл. Да благословит вас Господь. Аминь. Кто желает покаяться, вы можете пройти сюда и молиться. Братья предложат псалом сейчас. Этот псалом – это будет призыв церкви, чтобы исправить свои пути, чтобы стать на позицию веры и осуществлять свое спасение и свой путь за Господом. Никакой пассивности, никак не стоять в стороне, а полностью слиться с народом Божьим, с Господом, и так ожидать Христа и служить Ему. Да благословит Господь сделать этот выбор.